Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение книги Второзакония. В самом начале хочу заметить, что книга эта завершает собой цикл, который называется «Пятикнижие» – первые пять книг Библии, написанные Моисеем. Давайте еще раз вспомним, какие именно книги входят в Пятикнижие. Это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Прежде всего, давайте посмотрим, а что же значит само название этой книги? Каково значение слова «второзаконие»? Если исходить из составных частей, это, очевидно, второй закон. Мы, однако, не должны делать отсюда вывод, что в этой книге просто повторяется закон, который Бог дал Моисею на горе Синай. Это не просто повторение закона. Мы с вами уже не раз встречались в Писании с таким приемом. Дух Божий сообщает нечто в общих чертах, а затем через некоторое время возвращается к изложенному материалу и подробно разъясняет определенные места и положения. На древнееврейском языке книга Второзакония имеет несколько названий. Первое – «Двар-Им», что значит «слова» или «таковы эти слова». Это название происходит от первых слов книги, а именно «сии суть слова, которые говорил Моисей». Также Второзаконие называют книгой «порицание» и «повторением закона». Главная мысль книги Второзакония может оказаться неожиданной для вас, но это великая мысль. Люби и повинуйся. Вполне возможно, вы еще не осознали, что уже в первых книгах Священного Писания речь шла о любви Бога. Однако вы можете проверить меня и увидите, что слова «любить», «возлюбить любящий» и прочие родственные им упоминаются в этой книге 22 раза. Господь Иисус не открывал ничего нового, когда говорил «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди». Книга Второзакония учит, что повиновение – это ответ человека на любовь Бога. Это еще не Евангелие, но великий принцип его присутствует в этой книге. И давайте сразу усвоим – закон добр и благ. Я не устаю повторять вам, что Бог не спасает нас своим законом, однако из этого совсем не следует, что закон не нужен или он плох. Закон, вне всякого сомнения, необходим и добр. Но знаете, в чем дело? Дело в нас с вами, поэтому Бог должен и может спасти нас только Своей благодатью. Книга Второзакония написана Моисеем. Он лично знал Бога, он говорил с Ним лицом к лицу. Вот что сказано по этому поводу в 7 стихе 102 псалма. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». Сыны Израилевы видели только дела Бога, не зная Его самого. Моисей же знал Его пути и сам был лично знаком с Ним. Книга Второзакония и является результатом этого близкого знакомства с Богом, а также последствием тех 40 лет, проведенных в пустыне. Стихи с 5 по 12 из 34 главы книги Второзакония, которые повествуют о смерти Моисея, были, скорее всего, написаны Иисусом Навином. И когда была написана книга Иисуса Навина, то ее присоединили к рукописям Пятикнижия, так что в результате получилось Шестикнижие. Критики не раз подвергали сомнению авторство книги Второзакония. Сначала они утверждали, что Моисей не мог ее написать просто потому, что в его время письменности еще не существовало. Впоследствии эта теория была опровергнута, поскольку стало известно, что письменность появилась задолго до Моисея. Кроме того, критики утверждали, что цель книги состояла в том, чтобы прославить священство в Иерусалиме. Однако они упускали из виду тот факт, что в этой книге ни слова не сказано ни о священниках, ни об Иерусалиме. Поразительно, что эта теория, так называемая теория графа Вельхаузена, разработанная много лет назад в немецких университетах, до сих пор преподается во многих духовных семинариях Соединенных Штатов Америки. Книга Второзакония была написана для нового поколения израильтян, которые были незнакомы с тем, что пришлось пережить их отцам у горы Синай. Это молодое поколение впервые пришло на восточный берег реки Иордан, и через месяц им предстояло войти в землю обетованную. Люди старшего возраста, принадлежавшие поколению, которое вышло из Египта, уже умерли, и кости их теперь были разбросаны под палящим солнцем пустыни из-за их неверия и непокорности. Они нарушили закон Бога и согрешили. Дело в том, что неверие – это грех. Закон был слаб из-за слабости человеческой плоти. Виновата во всем была плоть, как, впрочем, виновата она и сегодня. Вот почему Бог спасает нас с вами совершенно на другой основе и другим способом. Новое поколение израильтян, представители которого стали теперь взрослыми людьми, нуждалось в новом толковании и понимании закона с учетом всего, что пришлось пережить их народу за 38 лет странствований по пустыне. Ведь появились новые вопросы и проблемы, ответов на которые закон не давал. А кроме того, Бог ведь требует от своего народа, чтобы они учили закону своих детей. Кстати, мне кажется, что именно здесь кроется самая большая ошибка современной семьи. Мы все обвиняем школу и церковь, и отчасти, признаюсь, мы правы. И школа, и церковь совершенно не справляются с тем, чтобы должным образом готовить наших детей к жизни. Но корни всех современных бед в семье. Ведь именно там должно начинаться и образование, и воспитание. Перед смертью Моисей передает новому поколению израильтян последние наставления от Бога. Он обобщает все события, которые израильтянам пришлось пережить в пустыне, подчеркивает значение отдельных положений закона и открывает народу будущий путь в свете Палестинского завета, того самого, в соответствии с которым Бог даровал израильтянам землю обетованную. В книге Второзакония мы вновь увидим, что Моисеев закон касался не только народа израильского, но и самой земли обетованной. В конце книги Второзакония Моисей учит израильтян петь новую песнь хвалы Богу, потом благословляет 12 колен Израилевых и готовится к смерти. Книга завершается пением реквиема на смерть Моисея. Итак, давайте начнем изучение первой главы книги Второзакония. Глава эта посвящена поражению у Кадес-Варни. Моисей вспоминает странствование детей Израилевых и объясняет многое из того, что тогда произошло. Все те, кто совершал этот переход по пустыне, ныне умерли, за исключением Халева и Иисуса Навина. И вот Моисей готовит новое поколение к тому, чтобы они смогли войти в землю обетованную, и, зная о горьком опыте своих отцов, не совершали их ошибок. Прочтем первый стих. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом. Мне приходилось бывать в тех местах. Я стоял на горе Нево, у меня даже фотографии сохранились, и я видел оттуда город Иерусалим. То, что предстало перед моими глазами, совсем не было похоже на землю обетованную. Перед моими глазами лежала настоящая пустыня, в которую превратилась земля обетованная за долгие столетия. Когда же на нее смотрел Моисей, то видел он зеленую и плодородную землю. А сегодня это пустыня, абсолютно голая и безжизненная. Прочтем теперь второй стих. «В расстоянии 11 дней пути от Харива, на дороге от горы Сеир к Кадес-Варне». Гора Синай находится в Хариве. От Харива до Кадес-Варни, то есть до места, где израильтяне вошли в землю обетованную, было, как видим, 11 дней пути. А Израиль провел там 38 лет в скитаниях. Почему? Из-за своего неверия. Их походный марш превратился в скитание, а они сами превратились в странников, которые бессмысленно и бесцельно бродили по пустыне. Им пришлось учиться на своих собственных ошибках. Вот они и провели целых 38 лет в этой огромной и безжизненной пустыне. Прочтем теперь третий стих. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Итак, в самом конце скитаний Моисей обращается со своей первой речью к народу Израиля. Ясно, что сначала он выступил с устной речью, а затем его слова были записаны. Раньше критики придирались к тому обстоятельству, утверждая, что во времена Моисея письменности еще не было. Теперь, однако, доказано, что она появилась задолго до Моисея. С речью к народу обращается Моисей, но он прямо говорит, что это слова Бога. Давайте прочтем о духовном поражении израильтян у Кадес-Варне. Начнем с 9, 12 и 13 стихов. «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Об этом уже говорилось в 18 главе книги «Исход». Моисею тогда было очень тяжело. Он совсем отчаялся, и он не выдержал. Ему казалось, что это он один водит Израиль. Вот Господь и позволил ему назначить начальников, а также комитет, состоящий из 70 человек. Впоследствии этот комитет стал известен под именем Синедрион, или же это была та самая организация, которая много лет спустя осудила Иисуса Христа на смерть. Моисей в своем отчаянии забыл о том, что Израиль-то ведет не он, а Бог, и раз Бог назначил Моисея начальником над всеми, то значит, никакой комитет ему не был нужен. Моисей совершил большую ошибку. И вот сейчас он в этом признается. Все выглядело очень хорошо и многообещающе, но ничего из этого не вышло, а только привело ко многим новым неприятностям. То же самое может произойти в церкви. И самое страшное – это как раз какой-нибудь комитет, который не будет слушаться пастора. В таком конфликте кто-то один должен непременно уйти. Либо комитет, либо пастор. Если пастор проповедует Слово Божие, поддерживать его – святая обязанность комитета. И если им не нравится, в каком месте пастор делает пробор на своей голове, то им необходимо как можно быстрее уйти. К сожалению, обычно никуда они не уходят, а остаются, раскалывают церковь и предают проповедника анафеме. Хотите знать, что Моисей думает о пустыне, в которой израильтяне провели столько времени? Прочтем 19 стих. «И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амарейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни». Я охотно верю Моисею на слово. Он был там. Пустыня действительно была великой и страшной, и поход по ней совсем не был похож на воскресную увеселительную прогулку. Далее Моисей рассказывает о второй ошибке, о решении, принятом у Кадес-Варни. Это была роковая ошибка всего народа. И снова все произошло из-за такого вот комитета или совета. Прочтем стихи с 20 по 23. «И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек по одному человеку от каждого колена». И снова начинается та же канитель. Мы должны организовать комитет и послать его исследовать землю. Да Бог уже давно исследовал ее. И Бог сказал, что земля эта течет молоком и медом. Действительно, там живут исполины. Но ведь Бог сказал, что покончит с ними. А людям нужен был комитет. Моисею нужен был комитет. А теперь посмотрите, что получилось. Из-за своего желания посовещаться и обсудить решение, уже принятое Богом, им пришлось вернуться в эту страшную пустыню на целых 40 лет. В основе их духовного поражения лежит неверие. Бог сказал, что земля хороша. Соглядатые пошли, сами осмотрели ее и согласились с тем, да, земля эта хороша. Но они обнаружили, что в земле живут исполины. Бог же пообещал, что им не надо бояться исполинов, потому что он даст силы Израилю, но они не поверили ему. И сегодня христиане часто сталкиваются с исполинами в нашей жизни. Уверен, всем детям Божьим кажется, будто они живут в стране исполинов. Им совершенно непонятно, как бороться с этими исполинами, если сам ты жалкий карлик. Но ведь Бог дал нам то же самое обещание, что Он покончит со всеми великанами, одолевающими нас в этой жизни, и что нам беспокоиться нечего. И это так. Все наши трудности в жизни заключаются не в окружающем нас мире, а в нас самих. Это неверие в нашем сердце. И вот Бог объявляет народу, что все, кто пришел к Кадес-Варни и повернул обратно в пустыню, умрут. Только двоим из них будет позволено войти в землю обетованную – Иисусу Навину и Халеву. Читаем стихи с 34 по 38. «И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею». Халев и Иисус, сын Навин, не были похожи на остальных. Они были теми соглядатаями, которые поверили Богу и вернулись с честным и правдивым докладом. Впоследствии Халев возьмет себе ту землю, какую захочет. В книге Иисуса Навина мы увидим, что он был замечательным человеком. Он ходил по всей земле и забирал в свое владение горы, на которых жили исполины. «Вот эта гора мне как раз подходит», — говорил он, и Бог давал ему эту гору. «А чего вы хотите от Бога? Друзья мои, у вас уже есть дети? Или вы еще совсем молоды и только начинаете жизнь? Позвольте сказать вам следующее. Если вы думаете, что сможете просидеть всю жизнь где-то в сторонке, и у вас все будет, то вы ошибаетесь». Очень многие уверены, что им нужно лишь молиться, молиться и молиться. Да, я согласен. Мы должны молиться и жить в общении с Богом, но вместе с тем нам все равно придется встать, пойти и взять самому то, что вам надо. Вы знаете, что Бог пообещал Халеву ту землю, на которую он ступит. У многих сегодня нет благословения, потому что мы слишком много времени просто сидим и ничего не делаем. А чтобы получить благословение, мы должны двигаться, ходить. В Писании много сказано о христианском хождении и очень мало о христианском сидении. Мы сами должны позаботиться о том, чтобы обещания Бога выполнялись. Иисус Навин должен был сменить Моисея на посту лидера. Почему избрали именно его? Да потому, что у него был богатый жизненный опыт. И еще потому, что он безоглядно следовал за Богом. Он и Халев принесли хорошие вести, потому что они поверили Богу и хотели продолжать жить в вере. Друзья мои, нельзя верить в Бога, сидя дома и требуя великих благословений. Веруя в Него, вы должны выйти за узкие пределы своего маленького мирка. В этом же отрывке содержится и другая, очень важная мысль. Совершеннолетие наступает позже, чем мы предполагаем. Прочитав 14 главу книги чисел, мы знаем, что Бог обрек насмерть всех, кому Кадес-Варни было по 20 лет и более. И эти люди действительно умерли за время странствования по пустыне. А это значит, что по определению Божью человек начинает нести полную ответственность за свои решения только по достижении 20 лет. Дорогой слушатель, готов ли ты взять ответственность перед Богом за свои поступки? Нам видится, что человек-то уже взрослый. Остановись и задумайся. На этом мы заканчиваем очередную передачу по материалам первой главы книги Второзакония. Всего вам доброго, до новых встреч!